Все стало ясно. Кидаев жалобно поглядел на меня и за несколько секунд ушел в песок с головой. Я прыгнул в оставленную им серую воронку, провалился вниз и приземлился на твердую поверхность. После этого я закрыл глаза и открыл их снова. Вокруг был коридор загородного дома, убранный с пошловатой роскошью. За окном шел снег. Кидаев как раз входил в высокую белую дверь с золотыми разводами. Увидев меня, он облегченно вздохнул. Я шагнул вслед за ним. В комнате, где мы оказались, было темно. Я знал, что так делают на тайных переговорах. Иногда гасят свет, чтобы не было возможности заснять происходящее. Но здесь секретность довели до сюрреализма. Каждый из сидящих за круглым столом был скрыт черным матерчатым экраном, похожим на огромную фехтовальную маску. Этот экран освещался крохотным красным огоньком, а сидящий за ним не был различим совсем. Казалось, за столом собрались какие-то овальные марсиане.
— А вот и пи-пи-пи! — услышал я низкий мужской голос, измененный электроникой до полной анонимности.
Здесь нельзя было даже записать настоящие голоса, а имена забибикивали, как мат на телевидении. Мне стало интересно, с чем связаны такие предосторожности.
— У меня всего 5 минут,
— ответил таким же точно голосом Кидаев, уже скрывшийся за одной из масок.
— Поэтому сразу к делу. Я не участвую. — А я вам рассказывал, пацаны, — сказал другой электронный голос. — Я в одном отеле видел табличку в лифте. На ней такая эмблема типа кружочек. А в нем гора. Написано 17 персонс 1160 кг и подписано красным, типа как кровью. Шиндлер.
— А к чему ты это говоришь? — поинтересовался Кидаев.
— Можешь не попасть в список Шиндлера, — ответил электронный голос. — Там будут только те, кто платил.
За столом раздался невыразительный электронный смех.
— Мы уже 20 лет не пацаны, — буркнул Кидаев. — Опять ты не в курсе. Это в ложе «Великий Восток» сделали специальный градус для нобелей из России. Шотландский пацан. Примерно как шотландский мастер, только с национальной спецификой.
За столом опять захихикали. Я понял, наконец, как собеседники различают друг друга. Когда кто-то говорил, на его маске зажигался зеленый светодиод. Когда собравшиеся смеялись, зеленые огоньки горели на всех масках.
— Я не делаю провальных инвестиций, — сказал Кидаев. — Финансирование бессмысленно.
— Почему?
— спросила темнота.
— Потому что русского человека сегодня невозможно развести на нужную форму протеста. Он нутром чует. От борьбы на предлагаемом фронте ни суть, ни качество его жизни в лучшую сторону не изменятся, а вот хуже все стать может.
— Русская жизнь жутка, — сказала темнота.
— Жутка, — согласился Кидаев. — Но давайте говорить честно. Единственное, что могут предложить человеку нынешние политактивисты, это ежедневное потребление исходящего от них ментального форшмака. И еще, может быть, судимость. Кроме доступа к этим острым блюдам, протест не принесет ничего. Даже если допустить, что страна не развалится на обломки, перестреливающиеся в прямом эфире. Ну что даст победа оппозиции? Не нам, тут все понятно, а плебсу. При коммунизме это был доступ к западному типу потребления. Они его получили, а сегодня...
«Возможность политического самовыражения», — сказала темнота.
«А что они выражать-то будут? Что денег нет? Так кто же им даст?»
«А чувство собственного достоинства?» — не сдавалась темнота.
«Какое достоинство, когда денег нет? Когда нет денег, может быть только злоба на тех, у кого они есть. Вот как тут у некоторых шотландских пацанов».
За столом раздался электронный смех.
«Брать головы на абордаж сегодня бесполезно», — продолжал Кидаев. «Любой дурак понимает, что при самом позитивном для оргкомитета исходе борьбы рядовой пехотинец точно так же низкобюджетно сдохнет в своей бетонной дыре, и это, повторяю, в самом лучшем случае, если его не зарежут на Freedom Bayram. Мы можем убедить людей, что все изменится».
Теперь электронно засмеялся Кидаев.
«Вряд ли. Всем ясно, что изменятся только доносящиеся из ящика слова, и не сами слова, а просто их последовательности. И еще список бенефициаров режима на сайте компромат.ру. Возможно, мы в нем будем несколькими строчками выше. Но ни одного пехотинца там не будет все равно. Кого мы убедим рисковать за это жизнью и свободой? Даже самих себя не убедим. Нереально. Но пасаран. Поэтому но финансан. Где у вас туалет?
В темноте загорелась зеленая стрелка. Встав, Кидаев пошел в ее сторону. Я незаметно скользнул за ним. Кажется, он про меня уже не помнил.
Оказавшись в барочном ватер-клозете, Кидаев справил малую нужду и склонился над розовой раковиной. Плеснув несколько раз водой в лицо, он ополоснул руки и уставился на стену. Из стены вылезла огромная серая рука, та же, что и в ресторане. Кидаев сделал серьезное и виноватое лицо. Рука, однако, не стала его хватать. Она просто погрозила ему пальцем и ушла назад в стену, реалистично звякнув о кафель часами.
Кидаев усмехнулся и ковырнул ногтем в зубах. Я вдруг увидел его крупный ноготь прямо у своего лица. На ногте был крохотный кусочек красной плоти. Тунец, понял я. Свежайший блюфин. А потом я увидел, что по полу течет вода. Было непонятно, откуда она просачивается, но с каждой секундой ее становилось все больше. Я попытался открыть дверь, но было уже поздно. Она превратилась в прямоугольный орнамент на кафельной стене. Единственное, что я успел, это забраться на раковину. Пол туалетной комнаты уходил вниз, и она быстро превращалась в бассейн, где барахтался Кидаев. Бассейн рос в размерах, растягиваясь в подобие канала с кафельными берегами. Подпрыгнув, я оказался на одном из них. Кидаев, наконец, увидел меня.
«Тунец!» — крикнул он. «Спасите! Тунец!»
Я увидел огромную рыбу, приближающуюся к тому месту, где плавал Кидаев. Она была так велика, что не помещалась в канале полностью, и ее покрытый чешуей хребет поднимался над водой. Тоже просто. Я поднял руку, и прямо перед рыбой в воду упала стальная решетка. Рыбья морда врезалась в нее с чудовищной силой. Решетка выгнулась, но выдержала удар. Из ран на рыбьей морде потекла густая черно-коричневая жидкость, а в дыре под выдавленным глазом стал виден зеленый мозг. Остро запахло васаби и соевым соусом. Это, в конце концов, делалось смешно. Кидаев испуганно посмотрел на меня, извернулся в воде и пошел на дно. Вот это было уже серьезней, потому что я не знал, где оно. Я нырнул вслед за ним. Кидаев был еще виден, но течение быстро сносило его вниз, в глубину. Там было довольно темно, но вскоре стало различимо песчаное дно и гора ржавого железа с растопыренными в разные стороны трубами. Видимо, некий собирательный Титаник. Какое счастье, что у богатых людей такое убогое воображение. Я нагнал Кидаева, когда он приблизился к облепленному розовыми кораллами иллюминатору среди похожих на густые волосы водорослей. Иллюминатор был открыт. Кидаев неожиданно легко протиснулся внутрь, и я вплыл следом. За затопленной каютой оказался круто идущий вверх коридор, и в нем был воздух. Кидаева в коридоре уже не было. Зато там был тупик, кончающийся запертой сейфовой дверью. Кидаев начинал создавать проблемы. Он, однако, не спрятался совсем. В двери был оставлен глазок. Припав к нему, я увидел помпезно обставленную комнату, в которой суетились две голые девки. Там же был и Кидаев, уже в черной BDSM-упряжи. Он, похоже, забыл, что находится под водой, и теперь его укладывали на кровать. Глазок все сильно искажал, но я разглядел, что из комнаты есть еще один выход. Надо было спешить. Я попробовал войти. Раздался электрический писк, и веселый голос сказал: «Вы одеты не по форме, вы одеты не по форме». Терпеть не могу болтаться вместе с клиентом в его сексуальных проекциях. Но ничего не поделаешь. Чертыхнувшись, я отошел от двери и попытался придать себе подходящий вид. Надел на себя кожаную упряжь, черную полумаску, шлем с плюмажем из конского волоса и кожаный ошейник с шипами и кольцами. Возможно, в таком виде я выглядел больше похожим на гладиатора, чем на садомазохиста, но на поиск более точного решения времени не было. Я снова потянул ручку. В этот раз дверь открылась. Я вошел в комнату, но теперь дорогу перекрывала толстая железная решетка от пола до потолка. Кидаев с кляпом во рту был привязан к кровати. По его бокам стояли две девушки. Они были хорошо сложены, но я впервые видел такую обильную интимную растительность. Я даже не предполагал, что в этом месте у женщины может вырасти столько волос. Одна из девушек была в маске рыси с длинным черным хлыстом в руке. Другая держала изящный кожаный томик. На миг его переплет оказался перед моими глазами, и я прочел слова, вытесненные на обложке. Для служебного пользования. Андрей Тургенев. Гроза. или «Конец Светы». Экземпляр номер 24. Девушка с книгой декламировала текст. Было видно, что пьеса интересует ее мало. Она монотонно зачитывала реплики вместе с именами персонажей, не делая между ними даже паузы.
«Голая дама с пилой и небритой пилоткой. Он что-то хочет сказать. Голая девушка в маске рыси, поднимая хлыст. Ты что-то хочешь сказать, малыш? Ты больше нас не боишься, связанный с кляпом во рту. Голая дама с пилой и небритой пилоткой. Он хочет, чтобы мы сдернули с него одеяло. Голая девушка в маске рыси. А как же он тогда будет делать хо-хо-хо? Ему, наверное, будет стыдно. Или не будет? Что, малыш, ты совсем потерял стыд? Ты хочешь, чтобы мы тебя наказали? Голая дама с пилой и небритой пилоткой. Может быть, ты боишься грозы, малыш? Ты хочешь спрятать лицо в пушистом и мягком, связанный с кляпом во рту? Голая девушка в маске рыси. Или, может быть, ты хочешь, чтобы мы снова позвали Свету, связанный с кляпом во рту? Голая дама с пилой и небритой пилоткой. Света, ау, Света!